Приветствую вас, дорогие телезрители. Это программа «Вечное Евангелие в современном мире». Мы продолжаем наше исследование книги Откровения. В частности, мы сегодня исследуем 17 главу книги Откровения, и помогает нам в этом Ростислав Николаевич Малкославский. Ростислав Николаевич, мы с вами остановились, мы разобрали с вами первые 4 стиха, где великому удивлению подвергся Иоанн тем, что увидел церковь, жену, которая отличается от той жены, которую мы с вами исследовали в 12 главе, которая была облечена в солнце, которая имела венец из 12 звезд. Здесь мы увидели блудницу, которая изменяет своему супругу-господину с царями земными. Она восседает на драконе. Мы увидели, что она упаивает народы чашею или вином своих мерзостей и беззаконий. И мы также подходим к 5 стиху, где Иоанну дается имя этой женщины. И на челе ее написано имя «Тайна», «Вавилон», «Великий», «Мать блудницам» и «Мерзостям земным». Интересно, для читателя первого века вот слово «Вавилон», вот они понимали, что имеется в виду, когда давалось это пророчество? Что в те времена подразумевалось под Вавилоном?
Уже в первом веке Вавилон перестал быть миродержавным городом. Больше того, это уже был хиреющий, умирающий, можно сказать, на уровне какого-то поселка.
То есть это не тот Вавилон?
Уже не тот Вавилон. Тот древний Вавилон, который на реке Евфрате. Вот он уже и сошел со сцены. Вот. И это слово использовалось... И этот символ использовался для названия теперь уже Рима. Но использовали его как бы как псевдоним. Угу. Вот, зашифрованно использовали. Не могли говорить напрямую. Рим – это то и то и то, потому что Рим был миродержавным городом. Вот, и чтобы, так сказать, подать эту истину, но не выдать народ Божий, говорилось, использовал апостол Петр слово в своем послании, уже ясно использует слово «Вавилон», относя его к Риму.
Получается, первые христиане, читая это послание, понимали, в каком направлении, даже географически, направляет Господь свое внимание. Вавилон – это Рим. Да. Так они понимали.
Не только они, но возьмите, даже Августин, известный богослов, вот, раннего средневековья, он тоже именно в своем труде называет Рим Вавилоном.
Также сказано, что мы видим не только один Вавилон, вот эту блудницу, но также сказано «мать блудницам и мерзостям земным». То есть мы видим, что еще есть дочери. Что это может означать?
Нельзя все сваливать в одну кучу. Угу. Вавилон четко показан как система, которая породила все остальные другие, и которые, они как бы дочери ее. Вот. Поэтому все те религиозные конфессии, которые переняли учение Вавилона частично, вот, они являются ее дочерями, духовными наследницами. Те, которые проводят в жизни ее идеи, в жизни, так сказать, заповеди измененные, которые были изменены Римом. Вот, в свое время, мы уже говорили, когда Рим был во главе всей Европы, в 4 веке. Вот. С тех пор они все эти конфессии, они по наследству получили вот эти измененные уже катехизис, измененные заповеди Божьи, в отличие от Слова Божьего.
То есть наследники, те, которые несут в себе определенные формы учения, которые принадлежал Вавилону, даже если они и отошли от Вавилона, то есть как бы оставили саму эту церковь, то если несут в себе учения, то Бог однозначно говорит, да?
Да. Она мать блудницам написана.
Мы подходим дальше, и мы видим 6 стих. «И видела, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя, удивился удивлением великим». Наверное, здесь происходит самое большое потрясение. Вообще, видно, что доминирует красный цвет во всем. Вот в этом. Она сидит на красном драконе, у нее порфира, вино, и даже вот упоена она вот кровью. Видно, что кровь проступает.
Я немножко должен поправить вас, потому что вы правильно говорите, но в слово тут употребляется не красный дракон, она сидит на звере багряном, который копирует дракона. У него тоже 7 голов, 10 рогов. Багряный – это тоже красный, это такой насыщенный красный цвет. Вот, но все-таки строго по тексту здесь говорится, она сидит на звере багряном.
Мы видим также, что она убивает святых. Здесь парадокс. Церковь, которая преследует и убивает святых. Что имеется здесь в виду также?
Вот если в первые века церковь христианская была гонимой со стороны Римской империи, вот мы знаем, что в первые 400 лет, можно сказать, первые 300 лет до 311 года, до Миланского эдикта, вот, было 10 основных гонений на христианскую церковь. То есть почти каждое поколение было скашено.
Мы видели период, когда церковь была гонима, да. Но когда церковь начинает вступает в союз с властью.
Да. Начинается... И приходит средние века, и церковь становится контролирующим, доминирующим фактором в истории Европы. Идеология вне католической доктрины не могло быть решения ни частных вопросов, ни семейных вопросов, ни национальных вопросов, ни интеллектуальных вопросов, ни научных вопросов. Все сферы жизни были тотально подчинены единой доктрине. И вне ее все считалось ересью, и все считалось вольномыслием. Вот. И такие ереси, и религиозные разномыслия с нею, все это пресекалось на корню. И поэтому, естественно, Иоанн, когда видит такое изменение, что была гонимая жена, а теперь вдруг становится гонительницей, вот, то это для него стало предметом величайшего потрясения внутреннего. Он говорит, и видя ее, я дивился удивлением великим.
Иоанн потрясен, что...
Он видел видение будущего. Он жил в первом веке, а ему была показана будущая перспектива событий.
Явно он еще удивлен в том, что в 12 главе мы видим церковь, она свята, она наполнена Духом Святым. Где же мы видим, что поступки церкви свидетельствуют о том, что иной дух руководит? Дух дьявола, то есть дух, который ведет к убийству, преследованию, то есть дух нетерпимости. Мы видим, что она упоена кровью святых. Вот даже вот такое вот сравнение здесь видит.
Ну, это можно очень ясно увидеть. Возьмите 8 походов против гуситов, да, вот, 10 специальных войн против гугенотов во Франции. Вот. И священные войны, которые были, крестовые походы, бесконечные инквизиционные процессы. Действительно, кровь лилась и лилась на протяжении всего Средневековья. И все это было по инициативе вот этой иерархии верховной.
Дальше мы с вами читаем о том, что «И сказал мне ангел, что ты дивишься, удивляешься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 рогов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, выйдет из бездны и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписано в книге жизни. От начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится». Здесь ум, имеющий мудрость, 7 голов, суть 7 гор, на которых сидит жена. Прокомментируйте, пожалуйста, эти тексты. Что он означает? Зверь, которого ты видел, был и нет его, выйдет из бездны, пойдет в погибель. Вот.
И давайте по порядку, наверное, все. Потому что тут спешить не нужно. Поскольку в этих вопросах очень часто возникают такие даже еретические понятия, даже в нашей среде возникает разномыслие. Вот, поэтому надлежит нам придерживаться очень осторожного исследования. Во-первых, определимся время, в которое получает Иоанн это видение. Так? Он получает это видение в первом веке. Точка отсчета – это первый век, в котором он смотрит. И ему показано 7 голов у зверя, из которых 5 пали. Да?
Ну, сейчас я немножко прочитаю.
Да, пожалуйста.
10 стих. «И 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел». И
когда... Остановимся на этом. Угу. Значит, их 7 голов у дракона. Не у дракона, а у зверя. Зверь представляет собой систему государственных империй, систему, которой, посредством которой дьявол управляет этой системой. Он живет дольше всех. Системы, эти головы падают, умирают, вот, остается одна, другая, а зверь продолжает жить. Он живет дольше, чем любая империя. Что это такое, что это за дух, который инспирирует это гонение на протяжении всех веков? Надо разобраться с этим внимательно, да? Вот. Значит, время созерцания или время видения – это первый век. Иоанн жил в 90-е годы, видит это видение, когда откровение было. И ему сказано, что 5 голов уже к этому времени что? Пали. Да? Одна есть, а один еще что? Не пришел. И действительно, нужно очень серьезно отнестись к этому. Значит, ко времени Иоанна уже 5 голов пали. 5 царей, как там сказано. 5. Здесь в Священном Писании очень часто слово «царь» и «царство» употребляются как взаимозаменяемые термины. И бесспорно, что ко времени первого века пали 5 империй, которые гнали народ Божий, и эти гонения зафиксированы в Библии. И причем эти гонения были масштабными, желанием тотально истребить, полностью истребить церковь.
Что это за империи?
И совершенно ясно из Библии мы находим, что такая первая попытка уничтожить весь народ Божий была совершена в Древнем Египте. В эпоху 18-й династии, это новое царство так называемое, когда пришли к власти националистически настроенные фараоны, которые и знали гиксосов, перед этим было нашествие гиксосов, и они очень, так сказать, амбициозно относились и настороженно относились ко всем окружающим, тем более к евреям, которые были у них в рабстве. И вот тогда, когда фараоны этой династии, фараоны решили уничтожить, согласно и книге «Исход», уничтожить народ Божий, а народом Божьим тогда был именно еврейский народ, который находился в египетском плену. И это подробно описано в книге «Исход». И там в 27 главе сказано, что именно народ Божий после исхода Господь называет «ныне ты становишься народом его».
То есть первая империя – это Египет.
Да.
Вторая?
А вторая попытка – это, бесспорно, Египет был сменен Ассирийской империей. И Палестина, и весь народ Божий оказался под господством Ассирийской империи, на территории Ассирийской империи. Вот. И мы читаем в 4 книге «Царств», об этом говорится ясно, что Синахирим, царь ассирийский, хотел уничтожить Иерусалим и фактически разграбил страшнейшим образом Израиль и Иудею.
То есть Ассирия второе.
Да. Это был 8 век до Рождества Христова. Это подробно описано в Библии. Третья попытка – это Нововавилонское царство. Вот. И именно в 586 году Навуходоносор II это могущественный царь Вавилона, он совершил величайший поход против Иудеи, разрушил Иерусалим, сжег и выселил всех. Если ассирийцы выселили только северный Израиль и рассеяли его по всему свету,
Вавилон уже
то Вавилон вы все выгреб до конца.
Это третья на свою голову.
Да, это была третья попытка со стороны дьявола посредством Вавилонской империи уничтожить весь народ Божий.
Четвертый?
Четвертая попытка, это была, конечно, если вы помните, в книге «Эсфирь» описана попытка этого Амана уничтожить.
Медоперсия, да, мы понимаем?
Это уже была Медоперсия. Попытка уничтожить народ Божий. В книге «Эсфирь» об этом подробно описывается.
И пятый зверь у нас.
Вот, это была четвертая попытка уничтожить весь народ. Вы запомните, как Аман говорил: «Я отвешу серебро царю, но только пусть царь подпишет указ об истреблении всех до одного в его царстве, Иудею». Вот. А пятая попытка, конечно, это было в одни уже греческого господства, эллинистического господства над Палестиной. Угу. Вот. В одни Антиоха Эпифана IV, это 160-е годы до Рождества Христова. И записано это уже в книге Маковейской. В канонической книге нет. Но это историческое событие, которое имело действительно место, когда он хотел уничтожить вообще еврейскую религию. Еврейскую, то есть библейскую религию в данном случае, мы так понимаем.
То есть мы сейчас разобрали пять царей, да? Мы
увидели. Которые Египет, пали Вавилон, ко времени Иоанна, то есть да, к первому веку.
Египет, Вавилон, Медоперсия.
Египет, Ассирия, Вавилон, Медоперсия, Греция.
Теперь мы читаем, один есть.
Один есть. В первом веке, конечно, всем известно, самая могущественная империя – это Римская империя. Железный Рим, который господствовал и над Азией, Ближним Востоком, и над Египтом, и над Африкой, и над Западной Европой, и вплоть до Шотландии, и Испании, и все. И по Дунаю, и по Рейну проходила его граница на Востоке. То есть весь культурный мир древний был под господством Рима. Один есть.
Один есть, да, сказано. А другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть.
Да, но вот тут мы чуть-чуть должны остановиться. Если мы не имеем права не учитывать предыдущие пророчества о Римской империи, да? В 7 главе Даниила совершенно ясно Господь сказал, что четвертый зверь, он там выступает как четвертый. Четвертый. Ну, неважно, откуда считать, оттуда или отсюда. Факт тот, что это относилось к Риму. Четвертый зверь, он должен был быть
страшный и ужасный.
Страшный и ужасный. И он существует до второго пришествия, но в двух фазах. Первая фаза – это языческая фаза.
Римская империя.
Ну, и Римская империя. Вторая фаза – это наследница Римской империи. Это европейская территория бывшей Римской империи, где вот эти 10 рогов или 10 царств, которые возникли после разрушения Римской империи. Вот поэтому шестая глава, увенчанная, можно сказать, вот этими 10 рогами, она существует, согласно пророчеству, до конца времени. И она видна, да? Она показана в этом видении, что их 10 рогов там, да? Они существуют до конца времени. А седьмой, сказано, еще не пришел. Да, он еще не пришел. А Рим уже пришел в одни Иоанна. А седьмой еще не пришел. А когда придет, недолго ему быть. Но если учитывать данные откровения и последовательно рассуждать, что будет в конце времени еще одна попытка уничтожить весь народ Божий, то об этом нам говорит 13 глава Откровения, где сказано, что зверь с агнчими рогами, да, он сделает то, что убиваем будет всякий, кто не поклоняется первому зверю.
Другой зверь, седьмой царь – это зверь с агнчими рогами.
Да. И он как лидер...
Новая империя, как новая...
Да, новая империя.
Оказывающая огромное влияние.
Да, та империя, которая, как мы понимаем, и как мы всегда говорили, что претендентом на это мировое господство в конце времени будут Соединенные Штаты Америки.
Сказано, что придет, и недолго ему быть.
И недолго ему быть. Недолго. Он недавно уже пришел, и тогда, когда произойдут перемены, такие...
Именно те изменения, которые те изменения, должны произойти.
Да.
Это не сейчас,
а не это... сейчас, а те изменения в будущем, когда из государства, которое было государством... Я хочу остановиться тут, чтобы не подумали, что мы так это просто бросаем слова на ветер. Вот, что в предыдущем, в 13 главе Откровения показано было... Значит, вот этот второй зверь с агнчими рогами, да? И он говорил, как дракон. То есть, это была страна в начале, Соединенные Штаты. Это единственное государство в мире, которое, вопреки всей прошлой истории, провозгласили принципы религиозной и гражданской свободы как основу своего конституционного, так сказать, права. Да? Вот. Но Священное Писание говорит, и заговорит, как дракон в конце времени. Если все империи прошлого, те, которые мы перечислили, они всегда повязывали человеческую личность, особенно двумя видами пут, то есть личность во всех этих империях, которые мы перечислили, было связано, с одной стороны, внешняя ее свобода была скована государственным деспотизмом, потому что это были все империи деспотические, то духовно личность была повязана религиозным догматизмом, языческим догматизмом. Вот. И теперь возникает в истории новая империя, которая провозглашает эти принципы религиозной и гражданской свободы. Но в ней происходят перемены. К концу времени она говорит, как дракон. Это грех. Он вырождает любое наилучшее начинание человечества.
Верно, пока... в какой-то мере связано и с теми изменениями, которые будут происходить в мире. Мы видим, что меняется природа, меняются люди. Наверное, Дух Божий начинает, как во времена потопа, пренебрегается человеком. И это, наверное, потом и создает вот этот образ зверя, вот этот конгломерат, когда, наверное, могущественнейшая из стран, или, вот, она будет искать поддержки также и у духовной, могущественной власти, чтобы каким-то образом сохранить или спасти землю. Вот, может, как предположение. Вот
таким в целом, здесь показана жена, сидящая на звере. Это союз. Мы сказали, что жена – это образ религиозной системы, вот, а зверь – это образ политической системы. Так? Угу. Особенно головы его – это империи. Вот. Вот этот союз церкви и государства в средние века, вот, это очень сильно изображен вот в этом видение, что удивляло Иоанна. Но, может быть, возникнет возражение, может возразить, ведь будем говорить ясно, что пять голов пали, жена-то не сидела тогда на звере, когда...
Угу. Когда падали головы.
Когда прошлые головы пали. Вот. Но, может быть, и так. Можно принять это так, что она сидит на звере тогда, когда уже что? Остаются две головы. Те пять пали, две есть. То есть со времен Римской империи, вот этот союз церковно-государственный, вот, который возник в Римской империи, и до конца существует. И повторяется как образ церковно-государственного союза в конце, в глобальный период. Это то, что ожидается в будущем. Потому что мы сегодня видим небывалый рост авторитета, значит, той же системы, которая имела власть духовную в средние века, религиозной системы.
Мы также видим, что Господь показывает, говоря об этой женщине, говорит о том, что 9 стих, мы немножко пропустили, здесь ум, имеющий мудрость, «Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена». Да. Почему здесь ум, имеющий мудрость?
А потому что тут двойной символ одновременно, что именно еще раз одно уточнение. Жена – это город великий, расположенный на семи холмах.
Да? Все жители Римской империи знали об этом, что Рим стоит
на семи холмах. Это настолько прозрачная, так сказать, вот эта иллюстрация, хотя она как будто бы дана завуалирована, вот, но это абсолютно ясно, о чем идет речь. Это речь шла о Риме. Еще раз уточняется это. Жена – это Рим. Вот, тут никаких сомнений быть не может. То есть
все вот эти маленькие признаки, которые для читателя того времени особенно было понятно, к чему подталкивает Господь, каким размышлениям, чтобы человек мог определить, где именно будет находиться блудница, где ее даже географическое будет место расположения, и потом откуда уже будет происходить то огромное влияние на весь христианский мир и уже подальше на весь мир.
Я думаю, что это в высшей степени ответственная тема на сегодняшний день и очень актуальная. Умалчивать об этом – это значит погрешать против исторической правды и против библейской правды. А пророчество дано для того, чтобы предупредить человечество о тех событиях, которые происходили, происходят и в ближайшем, в конце истории произойдут. Не говорить об этом и молчать – это преступно.
Спасибо вам большое, Ростислав Николаевич. Дорогие телезрители, мы продолжим исследование 17 главы книги Откровения в следующей передаче. Не пропустите. Будьте благословенны.
Мережа терміналів миттєвих грошових переказів допомагає нам заощаджувати час та швидко поповнювати рахунки. Відтепер через об'єднану систему миттєвих платежів та iBox ви можете пожертвувати кошти на розвиток телеканалу «Надія». Заходьте в розділ «Інші послуги», знайдіть телеканал «Надія» та додержуйтеся інструкції. Підтримайте розвиток українського християнського телебачення вже сьогодні. Інформацію про розташування терміналів ви можете знайти на нашому сайті www.hopchannel.info.